Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем в нашем эфире рассказ о Смоленской иконе Богородицы Адигитрия. Продолжит трансляцию передачи из архива Радонежа. Преснопамятный иерей Даниил Сысоев о воспитании детей. Беседа третья. Затем слово о молитве. У нашего микрофона настоятель храма Всех Святых в Красном Селе протоиерей Артемий Владимиров. Желаем вам душеполезного.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 39 зачало, глава 10 с 37 стиха по 11 главу, 1 стих. Господь сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, — говорит Христос. Какие суровые слова, бесчеловечные слова! Кто может понять их, особенно в наше время, столь тяжелое для родителей в их трудных отношениях с детьми? Кажется просто невероятным, чтобы Господь советовал детям перестать любить своих родителей. Нет, пятая заповедь Божия, священное Божие установление — чти отца и мать твою. Сам Христос дал пример послушания и верности своей матери. Он напоминает также, что конкретная забота о родителях идет даже впереди жертвы на храм. Что же хочет сказать Господь этими суровыми словами? Здесь Христос касается самого священного нашего долга, чтобы сказать с предельной ясностью, что мы должны предпочитать Его самым любимым, тем, кого мы должны любить больше всех. Следовать за Христом, быть верующим в Него, может иногда вызывать противостояние наших самых близких. Но Господь требует от нас быть способными предпочесть Его всему. И мы знаем, особенно в наше время, как часто это бывает. Слово Божие предлагает решительный выбор, в котором вся наша жизнь. Вследствие требования радикальных перемен, Христос часто может быть причиной разделения даже внутри семей, соединенных самой большой естественной привязанностью. Через 2000 лет, после того, как эти слова были впервые произнесены, это противостояние не такое новое, как может кому-то показаться. Все заключается в том, как обрести нам мужество остаться верными Христу даже ценой крови нашего сердца. «Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня», — утверждает Господь. Эти слова абсолютно созвучны предыдущим. После отношения детей к родителям следует отношение родителей к детям. Христос требует, чтобы ему было отдано первое место в нашей любви к кому бы то ни было. Кто может иметь право на такое неприемлемое и непостижимое требование, кроме Бога? Из всех великих основателей мировых религий Христос единственный, кто так говорит. Во всех других религиях Бог один ставится превыше всего. А здесь Христос не перестает повторять тем, кто недостоин меня. Кто же он? Обычно мы говорим, что только любя друг друга, мы любим Бога. И это так. Бог хочет, чтобы наши отношения были основаны на любви. Было бы ужасно, если бы мы стали употреблять эти слова Спасителя для оправдания нашей нелюбви, нашей эгоистической неспособности заботиться о близких, нашей сосредоточенности на личных интересах. Любить отца и мать, любить сына или дочь — это касается не только узкого семейного круга. Здесь основание наших наследственных, культурных, общечеловеческих связей. Хотим мы этого или нет, мы зависим друг от друга, и мы создаем эту зависимость. Мы часть среды того целого, что составляет нашу жизнь. Но это единство, сколь бы ни было оно важным, не может быть для нас извинением, что мы не идем вслед Христу. «Кто любит свою среду больше меня, — говорит Христос, — недостоин меня. Кто любит своих друзей больше меня, — говорит Христос, — недостоин меня. Кто любит то, что с ним происходит, дело своей жизни больше меня, — недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня». Это третья ступень отвержения. Следует отвергнуться также и прежде всего самого себя. Это слово о кресте напоминает, что Христос не предлагает нам ничего, что Он сам бы не исполнил. Всякий крест, который нам дается, всякая скорбь, приглашение следовать за Христом. Во времена земной жизни Христа крест не был ни святыней, ни украшением. Распятие на кресте было весьма распространенной, совершаемой на глазах любопытных толп жестокой казнью, предназначенной для рабов. «Сберегший душу свою, — говорит Христос, — потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Как это противоречит тому, что более всего ценит современный мир. Сегодня высшая цель человека — реализовать себя, раскрыть себя в полноте, а Христос предлагает потерять себя и погубить себя. Однако, если мы немного задумаемся, мы увидим в этой заповеди Христа один из основополагающих законов нашей жизни. Человеческое существо, не способное отвергнуться себя ради другого, не способно любить. Наша жизнь каждый день убеждает нас, что необходимо жертвовать собой, чтобы подлинно осуществить себя в любви другого. Парадокс, который раскрывается по-настоящему только в свете пасхальной тайны Христовой. Потерять свою жизнь, чтобы обрести ее. Слово Христа твердо и радостно. Речь идет о бесценном приобретении. Господь предлагает нам умереть для себя, чтобы жить подлинной жизнью. «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком», — говорит он. Здесь не может быть ничего общего с тем нигилистическим героизмом, с тем самоубийственным помутнением разума, который насаждается сегодня. Господь говорит о каждодневном подвиге любви, требующей от нас самоотречения ради других. Это и есть высший расцвет человеческой личности. Не разрушение человека, а созидание его. Достаточно вспомнить нам о преподобном Серафиме Саровском, святом праведном Иоанне Кронштадтском, святой преподобной мученице великой княгине Елисавете, о святых всех царственных мучениках и других бесчисленных наших святых. А уход в себя, в свой мелочный эгоизм, в свои амбиции — самый надежный способ — как говорит Христос, погубить свою жизнь. Быть крещенным, по слову апостола, значит быть распятым со Христом, чтобы жить с Ним. И каждая литургия напоминает нам, что Господь предал Себя за нас. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня, говорит Он. Что бы с нами ни происходило, речь всегда идет о любви, и о любви в самом простом ее выражении — принять другого. Принимая христовых служителей, иные, сами того не зная, принимали не ангелов только, но самого Христа. Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, как бы ни были малы у нас возможности, дело не добра. Господь приемлет даже чашу холодной воды, поданную кому-то из малых сих. Добрые наши дела определяются не ценой дара, но любовью дарующего. По этой причине медная монета вдовы была не только принята, но поставлена выше всех других приношений. Мы должны творить добро, взирая на Христа ради Него. Пророк должен быть принят во имя пророка, праведник во имя праведника и один из малых всех во имя ученика, потому что все они несут в себе святость и образ Христа. Доброта, явленная по отношению к тем, кто Христов, не только будет принята, но получит великое вознаграждение. Награды могут быть различны. Есть награда пророка, есть награда праведника и есть награда одного из малых сих. Но все они заключаются в единственном, неповторимом и бесконечном нашем приобщении в вечности Христу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих!
Архимандрита Кирилла, протоиерея Алексия, протоиерея Олега, Галины, Алексея, Игоря, отроковицы Анны, Ольги, Сергия, Евгения, Лидии, Татьяны, Натальи, Андрея, Ирины, Александры, Иулии, отрока Кирилла, младенцы Никиты, младенцы Георгия, Елизаветы, Галины, Алексея, Александра, Неонилы, Надежды, Светланы, Екатерины, Надежды. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Звучит рассказ о Смоленской иконе Богородицы «Адигитрия». У микрофона Виктор Саулкин.
Вот с 8 июля по церковному календарю мы совершаем празднование в честь одной из самых почитаемых и самых любимых святынь православного русского народа. в честь иконы Пресвятой Богородицы, а Дигитрий – путеводительницы Смоленской. С тех пор, как в 988 году свет христианской веры воссиял на русской земле, Россия воистину стала домом Пресвятой Богородицы. Пречистая благословила и светила Русь в знак своей милости многими своими древними чудотворными иконами. По милости Царицы Небесной на Русь пришла и древняя икона Адигитрии, путеводительницы. Византийский император Константин IX, Мономах, отдавая свою любимую дочь Анну в супруги черниговскому князю Всеволоду Ярославичу, сыну Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой святой чудотворной иконы. Анна стала матерью великого русского князя Владимира Мономаха. Храброго воина, доблестного полководца, князя-миротворца, сумевшего объединить и смирить русских князей, прекратить междоусобицы, отвести от русской земли надолго угрозу кочевой степи, разгромить и загнать за Дон орды половцев, крепкой десницей установить на Руси мир и спокойствие. Владимир Мономах, великий князь киевский, был благочестивым христианином. Облик глубоко верующего, искреннего христианина ясно виден в поучении Владимира Мономаха детям. По внушению Божию Мономах перенес благословение своей матери икону Адигитрии из Чернигова в Смоленск, где поставил в соборном храме Успение Пресвятой Богородицы. Храм этот Владимир Мономах основал в 1101 году. С этого времени икона Адигитрии и стала называться Смоленской. В 1239 году, во время страшного Батыева нашествия, городу угрожало неожиданное нападение сильного татарского отряда. Жители не знали об этом и не были готовы к защите. И вот к одному благочестивому витязю по имени Меркурий вдруг ночью приходит сторож собора и говорит с волнением: «Меркурий, одень доспехи и иди в храм, тебя зовет владычица». В храме Меркурий услышал голос о чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. «Матерь Божия велела ему тайно идти навстречу с татарами и напасть на них, обещая, что сама будет помощницей рабу своему, и сказала, что Меркурий вместе с победой ожидает ему мученический венец, который он должен принять от Христа». Меркурий, помолившись со слезами перед чудотворным образом, выехал из города и, один проникнув в татарский лагерь, убил в схватке знаменитого татарского богатыря, на которого татары возлагали огромную надежду, и перебил множество татар, обратив их в бегство. Но и сам в последний момент был смертельно ранен. Но не только с востока надвигались бедствия на русскую землю. Смоленск стал одним из важнейших городов на западных границах Руси. А Смоленская икона Богородицы — защитницей и покровительницей западных русских рубежей. В XIV веке Смоленск был временно во владениях литовских князей, и по промыслу Божию дочь литовского князя Витовта София была выдана замуж за великого князя московского Василия Дмитриевича. И в 1398 году привезла Смоленскую икону Матери Божией в Москву. Святой образ был установлен в Благовещенском соборе Московского Кремля, по правую сторону от царских врат. Жители Москвы благоговейно поклонялись святому образу более полувека. Но Матерь Божия благоволила вернуть свой образ в соборный храм Успения в Смоленске, по-видимому, для укрепления православных в вере. В то время усилился натиск латинских миссионеров во владениях литовских князей, и православным приходилось довольно тяжело. В 1456 году по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Исаилом икона была торжественно с крестным ходом возвращена из Москвы в Смоленск. Упорная борьба московских государей с польско-литовским государством завершилась в 1514 году возвращением древнего русского города. Смоленск вновь вошел в состав державы российской. В память об этом знаменательном событии великий князь Василий Иоаннович основал в Москве Новодевичий монастырь. Монастырь был основан на том месте, где в 1456 году москвичи служили последний молебен, прощаясь с чудотворной иконой. Соборный храм Новодевичьего монастыря был освящен в честь Смоленской иконы Матери Божией. Точный список чудотворного образа занял главное место в его иконостасе. С тех пор и установленная Русской Церковью 28 июля по церковному календарю ежегодное празднование в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы в память возвращения древнего русского города России. Смоленск всегда стоял на пути завоевателей, рвавшихся с запада к сердцу России, к Москве. В 1611-1613 годах русская армия и жители Смоленска во главе с героем-воеводой Шейным 20 месяцев героически обороняли город. А в 1812 году под Смоленском русская армия дала первое серьезное сражение при нашествии 12 языков армии Бонапарта. Чудотворную Смоленскую икону Матери Божией отправили в это время в Москву, где поместили в Успенском соборе Кремля. А при оставлении русскими войсками города, после героического сражения, сорвавшего планы Наполеона разбить две русские армии Багратиона и Барклая-де-Толли по частям, из церкви над Днепровскими вратами был взят чудотворный список Смоленской иконы. Список Адигитрии был сделан в 1602 году, и со списком этим пребывала благодатная сила древнего образа. Всю войну эта икона находилась в действующей русской армии, являя благословение Царицы Небесной христолюбивому воинству. Накануне Бородинского сражения этой чудотворной иконой обносили полки русской армии, служили молебны, взбранные воеводе победительной. Русские воины, укрепляясь духом, готовились к подвигу, столь привычному в истории России, положить душу свою за други своя. В день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами Богородицы древний смоленский образ путеводительницы обносили вокруг Белого города, Китай-города и Кремлевской стены. При доставлении Москвы икона была вывезена в Ярославль, а после окончания Отечественной войны возвращена в Смоленск. В память изгнания врагов из Отечества в Смоленске был установлен праздник, ежегодное празднование 5 ноября в день возвращения в город из действующей армии чудотворного списка Смоленской иконы из башни над Днепровскими воротами. Совершая празднование в честь образа Смоленской Адигитрии, Святая Церковь воспевает Матери Божией. Ты, верным людям всеблагая Адигитрия, ты, Смоленское похвало и земли российское утверждение. Радуйся, Адигитрия, христианам спасения. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Thank you.
эфире православная радиостанция «Радонеж».
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Звучит передача из архива. Преснопамятный иерей Даниил Сысоев о воспитании детей. Беседа третья.
Очень важный момент, который мы должны знать и сами, но и смотреть, показать на детей. С кем человек общается. Как сказал апостол Павел, дурные сообщества портят добрый нрав. И Слово Божие прямо требует подбирать себе друзей. Подбирать друзей. Смотрите, как говорится об этом в Писании. Кто пожалеет об ужаленном заклинателе, змей, и обо всех пробежающих диким зверям, так и о сближающих с грешником и приобщающихся грехам его. На время он останется с тобой, но если ты и поколеблешься, он не устоит. Устами своим враг усладит тебя, но сердце своим замышляет вернуть тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, не насытится кровью. Если встретится с тобой несчастье, ты найдешь его там прежде себя. И он, как будто бы желая помочь, подставит тебе ногу. Будет кивать головой и хлопать руками, много будет шептать и изменит лицо свое. Знакомая, да, картинка? Думаю, почти каждый сталкивался в жизни с такой ситуацией. А у нас, опять-таки, заметьте, как у нас мы во многом отошли от библейского мышления. Нам говорят, ой, там мы не должны там никак там людей оценивать. Ну как же не оценить? Писание прямо говорит, что есть друзья, есть враги. Врага остерегайся. Врага остерегайся, сам виноват будешь, если ты попадешь. И детей это надо приучать. Надо приучать детей к тому, чтобы они навыком отличали добро от зла. Чтобы они знали, подбирали, с кем общаться или нет. Причем не общаясь, не дружу с тем-то, да? Потому что он лжет, скандалит, обижает. Как-то хорошо, что он лжет? Плохо, говорит, да, ребенок? Хорошо, что он скандалит? Плохо. Совесть подсказывает ребенку, что он в чем он не прав. Хорошо ли человеку то, что он гадости, подлости делает? Плохо. Не общайся. Это очень важный принцип. Потому что нам говорят, что мы никого не должны осуждать, следовательно, мы должны с ним угодно общаться. Неправда. Неправда. Писание прямо запрещает общаться с грешником. Помните, во время освящения квартиры и каждый раз в конце первого часа мы читаем сотый псалом. Когда там говорится, что «не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепляется оно ко мне, сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать, тайны клевещущего на ближнего своего я изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Видите, то есть человек должен подбирать людей, исходя из принципа гордецов, завистников, надменных, клеветниками контакты прекратить вообще. Чтобы они нас не сожрали. А они сожрут, вы сами знаете. Если ты позволишь клеветнику тебе вкладывать в уши клевету, следующего, на кого она говорит, кто будет? Будешь ты. И это будет тебе от Бога, понятно? Да, почему? То будет возмездие от Господа, потому что ты посмел нарушить девятую заповедь, не послушай ложных цветов на ближнего. И по этому принципу мы должны детей приучать, выбирать друзей. Вот здесь как раз с детьми хорошо простудируют учительные книги. Книгу «Притчи царя Соломона», книгу «Иисуса сына Сирахова». С подростком очень хорошо книгу «Экклезиаст» прочитать. Где говорится об суете этого мира, чтобы он не обольщался, не думал, что там деньги могут все там, и так далее. Вот как раз вместе с ним разобрать. И себе полезно будет, и другому. И здесь очень важно практически советы пользоваться. Вот книги «Притчи», они, собственно, даны были для детей. Раньше, кстати говоря, в России учили по псалтерии, по книгам «Притчи». И это очень мудро. И в Греции тоже это было обязательным условием. Василий Великий вообще требовал, чтобы дети выучили близко к тексту псалмы и притчи царя Соломона. Он говорит, зачем мы там все эти стишки там учим? Ну, там, в детских садах, в школах учат, в истории, бессмысленно, да. Это хорошо, может быть, эти сказки, они, у них много чего есть, но лучше, гораздо лучше, говорит, чтобы они знали псалмы Давида, чтобы они знали рассказы Священного Писания, чтобы они с вами не обольщались, чтобы они не попадали в вот такие дикие ситуации. Итак, очень важно детей приучать к благотворительности. Вот, например, вы идете в храм Божий, к мощам пошли. Каким образом что надо поступать? Дайте деньги, чтобы подал кто? Ребенок, чтобы у него на уровне рефлекса был. Чтобы он привыкал подавать милости. Чтобы у него не было судороги, не могу подать. От жадности руки сводят. Да? Такое не должно быть. Что же касается вернуться к вопросу о друге. Недаром Писание об этом говорит. Вообще, собственно, только с точки зрения Библии, а высшей формой отношений между людьми является отношение не даже не супругов, они в своем роде неповторимы, уникальны, да, но высшая форма отношений между друзьями. Чисто в течение мысли всего, это чисто духовное дело, на самом деле. Но здесь самая опасность, поэтому. Вот что об этом говорит Писание. Иисус Насираха, 6 глава. Сладкие уста умножат друзей, и доброречивый язык умножит приязнь. То есть, если хотите, чтобы вашим детям было хорошо, приучайте их, чтобы у них была сладкая речь и доброречивый язык. Чтобы они приучались не ругаться, не упрекать, а хвалить. Знаете, я соглашусь с Акуджавой. Помните, у меня было в стихотворении там «Давайте восклицать, друг друга восхищаться, высокопарных слов, не надо опасаться». Совершенно христианский подход. Знаете, почему христианский? Потому что восхищаться другим. Если восхищаться мной, это гордыня. Если восхищаться другим, я появляюсь смирение. Я учусь видеть в другом образ Божий. При условии, конечно, я не восхищаюсь злом, естественно. Но поэтому и говорит Писание, что именно вот в этом корне, чтобы была дружба, чтобы человек не потерял в этом мире, нужно, чтобы была сначала выправлена речь. Подхалимство – это то же самое с целью корысти. Вот если вы с корыстной целью пытаетесь сделать, это будет подхалимство. Если вы хотите сделать человеку приятное, это будет нормальное христианское отношение. А лесть – это ложь. Говорите правду. Почти у каждого жителя можно сказать очень много хорошего. По-настоящему. Чем больше живут, я могу больше убеждать, что хороших людей на земле очень много. Гораздо больше, чем мерзавцев. Серьезно. Ваша задача – наладить нормальные отношения с людьми. Почему? Хвалить нас за дело. Есть вещи объективные, когда там человек хорошо сделал. А у нас такая бывает логика странная, что давай мы там любой загадываем, обругаем тоже по полной, так? А хвалить ни за что не будем. Но даже к детям так относятся. А ведь Писание говорит не так. Детей надо хвалить за добро. За хорошее дело надо хвалить, за зло нужно ругать, чтобы каждый раз, каждое дело было оценено, чтобы у них была четкая самоградация. А утверждение, что не надо хвалить, чтобы там не возгордился, это лживая посылка. Это лживая посылка. Человек не то, что не возгордится, просто в уны не впадет, как апостол Павел предупреждает. И все. И в результате вы гарантированно ребенка потеряете в 12-13 лет точно. Он от вас отгородится, и все. Итак, живущих с тобой в мире, говорит дальше Иисус Насирахов, да будет много. А советником один из тысяч. Принцип очень простой. К которому мы тоже должны приучать детей. Я жалею, что очень многие люди не приучены к этому с детства. И сколько мы набожглись на это. У нас ведь как дружба возникает? Естественным образом. С кем-то за партой сидим, да, там, с кем-то в институте, там на работе. А потом удивляюсь, почему дух меня подвел, предал. Бывало такое? Да с каждым бывало. Из-за неосмотрительности. Сираху говорит, пусть будет много хороших отношений с тобой. Апостол Павел добавляет, есть возможность, это все люди. А друг 11 тысяч. Об этом же говорит царь Соломон, мудрейший. Итак, если хочешь приобрести друга, то приобретай его по испытании и не скоро верясь ему. Вот это учить надо детей с самого начала. Испытывайте друзей, испытывайте, не скоро ему веряйся. Бывает друг в нужное для него время и не остается с тобой в день скорби твоей. И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему. Бывает другом участник в трапезе и не останется с тобой в день скорби твоей. В имении твоем он будет как ты, и дерзко будет обращаться с домочадцами твоими. Но если ты будешь унижен, он будет против тебя и скроется от лица твоего. Отдаляйся от врагов твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими. Вот это нормальная, мудрая, хорошая посылка. Я повторяю, что отход от Писания в любую сторону гарантированный провал. Отход от Писания в форму то, что все люди сволочи, давайте всех презирать, гарантирует, что ты останешься одинокий. Откуда Писание, что все люди хорошие, поэтому давайте всем душу наизнанку выворачивать, гарантирую, что ты все просто душу запишешь. Писание нужно понимать, как оно написано. Потому что Господь, Он мудрее нас все-таки. Он знает правду людей великолепно. Верный друг, крепкая защита. Кто нашел его, тот нашел сокровище. Верному другу нет цены и нет меры доброте его. Верный друг, врачество для жизни, и боящиеся Господа найдут его. Видите, кому дается верная дружба? Только тот, кто боится Господа. Боящийся Господа направляет дружбу свою так, чтобы как он сам, таким делался и друг его. Вот очень важный библейский принцип, как раз который мы должны учить. Первое, чему мы должны начинать учить ребенка, страха Божьего. Начало премудрости, страх Господень. Помните, да? Об этом говорит Писание. Много раз Писание, чтобы людям потом неповадно было говорить, что это все ветхозаветные выдумки. Писание говорит, и ветхом его зовете, по-моему, раз 7, наверное, если память не изменяет. И с этого мы должны учить детей, что человек благоговел пред Богом. Поэтому, кстати говоря, в храме вы не должны давать детям бегать. В храме должны дети стоять по струночке. Поэтому, если такое принято, если человек не может там стоять долго в храме, а дети не могут долго в храме стоять, хотя они лучше около храма побегают, потом притворы отдышатся и войдут в храм. Но не носятся по храму, не мешают ни другим, молятся, ни себя не решают благовения. Вот. Кстати, отсюда вытекает, что, например, недопустимо совершенно лгать на святое причастие. Чудовищное ложное причастие, когда там подносит маленького ребенка, пойдем, тебе сладенько выдадут. Это хула просто, это откровенно хула просто. Как это называть? Тело крови Господи сладенько называют, или там, как, там венца там дают, или там вареница. Бог тебя войдет. Бог тебе придет. Никогда не бойтесь рассказать о лишнего о Боге. Вот интересный такой момент, что Священное Писание, заметьте, оно ремарок не имеет. Вы замечали, что в Священном Писании нет такого, что там про какого-нибудь праведника там какую-нибудь гадость умолчала. Про Давида, правда, рассказано так, про Авраама рассказано так, про Лота рассказано. То есть Писание не лжет и нам не верит. Это очень важный принцип, что у нас вот это такое пуританское отношение часто бывает к реальности.
Продолжение беседы преснопамятного иерея Даниила Сысоева о воспитании детей слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
Вы слушаете радио Радонеж 72-92.
У нашего микрофона настоятель храма Всех Святых в Красном Селе протоиерей Артемий Владимиров. Слово о молитве.
Добрый вечер. Сегодня хотелось бы побеседовать с нашими слушателями о молитве. И удобно нам рассуждать об этом духовном предмете, наблюдая, как в храме благоговейная христианская душа, приблизившись к иконе Спасителя или Матери Божией, поставляет на свечник свечу. Еще в Ветхом Завете явился Моисею Господь и указал ему на необходимость возжигать светильники, что неупустительно совершал и брат Моисеев Аарон. Так и ныне, входя в храм, мы созерцаем мерцание лампад, согревающих наше сердце, так и ныне приносим свечи пред лице Божие. Несомненно, что свеча, поставленная на свечник, меняет устроение сердца, меняет душу. Внешнее воздействует на внутреннее. И, конечно же, Господь смотрит не столько на поставляемую свечу, малую или пудовую, сколько на расположение внутреннее, на мысли, на чувства человека. Источая свет и тепло, сама свеча медленно тает, умаляется, указывая душе истинный царский путь смирения. Ибо любовь всегда жертвенна. Расположение к ближним всегда сопряжено самоусуждением, умолением пред ними. Медленно приближаемся мы к исходу из всей жизни, символом чего и является догорающая свеча. Но внимательно давайте вглядимся в эту чудную, привычную для церковного ока картину. Икона Пречистой Девы, полуосвещенная горящей свечой. Из каких веществ она составлена? Как ее изготовляют? Настоящая восковая свеча, чуждая худых примесей, израбатывается не только руками человеческими. Но ясным летним утром покидает свой дом, свой монастырь, свою обитель, трудолюбивая пчелка, и летит на луг Божий, чуждая праздности, рассеянности и лени. Сколько цветов, соцветий, душистых, благоуханных, ярких, чудных, пред нею, неспешно, без суеты, со всей тщательностью, свойственной этому роду насекомых, пчелка, деловито опускаясь на цветы, собирает драгоценный нектар. Никто не отвлечет ее от этого святого занятия. Лишь только шумливые люди, грубо топчущие земные произрастания под ногами своими, могут спугнуть лесную хозяюшку, но, впрочем, ненадолго. Обремененные нетленным грузом, облагоуханные лесными ароматами, пчела возвращается в отчий дом. Какая жертвенность в служении! Поистине, у нее, пчелки, нет времени для скорби, ибо все, что не делает, делает ради других, подобных себе существ. И там соты, искусно и премудро приуготовленные ее сестрами, заполняются медом, который носит в себе пчела. Итак, уже первый взгляд на дело свидетельствует нам о том, как свершается истинная молитва, что для нее нужно. Ленивец, иди и научись у пчелы, как должно тебе жить, и, говорит премудрый Соломон. Посему обыкновенно жалуются на скудость молитвенных чувств, на молитву холодную и отягощенную лишними помыслами, люди, не желающие уподобиться пчелке, любящие расслабление, рабствующие самолюбию, препровождающие свои дни в неге, но забывающие о малых, непрестанных, подвижнических трудах. Земные поклоны пред началом молитвословия возгревают душу, делают ее способной усвоить небесные ароматы, чудный нектар молитвы. Умеренный пост, разумное воздержание, затянутое поясом чрева, также необходимые условия для молитвы. Стремление собирать ароматы на лугу Божьем, то есть неупустительное хождение в церковь на эти духовные пажити, весьма потребны для человека, задавшегося целью стяжать молитвенный дух. И, конечно же, то единение со всеми, то дружное соработничество в духе мира и согласия, которое царствует в пчелином доме, должно быть присуще и истинному ученику Господню. Если ты потерял согласие с близкими тебе людьми, если раздоры и распри заполнили твое сердце, если имеешь в душе непрощенную кому-либо обиду, не надейся стяжать молитву легкую, как весеннее дыхание, внимательную, исполненную благоуханных ароматов покаяния и смирения. Но вот в назначенный час мудрый пчельник изымает соты из улья. Потревоженные пчелы нехотя расстаются со своим сокровищем. Мед изымается, поставляется на трапезу, и, взирая на эту тягучую янтарную жидкость, мы только можем воспомянуть слова царя и пророка Давида. «Сколь сладка гортани моему словеса твоя, яко мед устам моим». Для православного христианина духовным медом являются слова божественных заповедей, чтение писаний, о которых говорит Бог: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст моих». А что же сами соты опустевшие? Они-то и идут для изготовления свечей. Применяя специальные приспособления и средства, знающие добрые люди раскатывают этот мед на длинные, продолговатые, округлые свечи. Только поднесите такую свечу к ноздрям своим. Какое нежное благоухание, какой чудный, здоровый запах. Невольно радуется душа, втягивая в себя этот аромат. Но все внешнее свидетельствует о внутренней, духовной, сердечной тайне, потому что истинным свешником должно признать собственную душу. И когда мы поставляем свечу в храме Божьем, тогда невидимо десница Божья возжигает свечу сердечной молитвы внутри нас, в храме души нашей. Если воск чистый, то он медленно сгорает без треска, без копоти, без чада. Свеча горит ярким, ровным и тихим пламенем. Только лишь подмешайте к воску какое чуждое искусственное вещество, и тотчас мы невольно подосадуем. Вместе с пламенем в горе поднимается черная копоть, которая мало-помалу оседает на потолке, на фресках, на иконах. Свеча трещит, воск оплывает, не сгорает, как было бы в случае его чистоты. И все это наглядный образ нашей молитвы. Ибо чистое, беспримесное вещество свечи, свечи духовной, невидимой, возжженной в нашем сердце самим Богом, состоит из небесных Христовых добродетелей, того нектара, который пчела собирает на цветущем лугу Церкви Божией. Что же входит в такую восковую свечу сердца? Прежде всего, смирение, скромное о себе помышление. Смешиваясь с незлобием и простотой, смирение образует основу духовной свечи сердца. прибавим к образовавшемуся составу аромат чистоты, невинности и целомудрия. Сдобрим имеющиеся под руками нашими фимиамом милосердия, жалости, внимательности к людям. Добавим немного безгневия, умение молчать в тайной беседе с Богом, присовокупим к нашей свече нестяжание и свободу от житейских попечений. Вот тогда свеча ярко и тихо свято будет гореть на сердечном жертвеннике. Не вздумайте подмешивать к ней тонкого яда тщеславия и гордости. Страшно внести в святой воск молитвы раздражительность и немирность духа. Отвратительно пред Богом свеча, в которую внесено черное, желчное вещество блудных, срамных помыслов. Такая молитва будет источать копоть, и Господь отвернется от нее. Фимиам чистой свечи восходит к горе, к солнцу правды, Христу, проницает небеса. Плотский земляный дым нечистой молитвы будет стелиться по земле, как некогда Каин, принеся Богу жертву нечистую с лукавством и пороком смешанную, огорчился, упало лицо его, потому что дым стелился по земле и не мог взойти в области заочни, на небо. Завершая наше размышление о церковной свече, воспомянем и заповедь повеления Владыки Христа. Обращаясь к нам, Господь говорит: «Да будут светильники ваши горящие и чресла припоясаны». Сам Господь желает, дабы сердца наши были освящены непрестанной, благоговейной и трепетной к Нему молитвой. Коль нет молитвы второго дыхания души, то нет и веры, нет и подлинной любви к Богу. Убоимся оставить сердца наши темными, пустыми, не воспламененными сокрушенной покаянной молитвой. Ибо в последний час жизни нашей каждому придется узреть нечто страшное и непостижимое. Впрочем, заранее Господь предупреждает нас о последнем часе притчей о мудрых и юродивых неразумных девах. Лишь только те девы, которые имели светильники горящими, в полночь, когда раздался глас «Се жених грядет», восстали, оправили светильники и вышли в сретение жениху, оказавшись достойными, и водворились в брачном чертоге и вечеряли с Агнцем на трапезе его божественной любви. Если же смерть застанет нас не готовыми, если ум будет дебелым и помраченным житейскими помыслами, если сердце уподобится отхожему месту, где собрана всякая нечистота и царствуют духи тьмы, тогда Христос не узнает в нас духовных своих чад, и, созерцая тьму душ наших, мы услышим Его строгий глас: «Отойдите от меня, я не знаю вас». Господи, Ты сам возжги в сердцах наших пламя чистой молитвы. Господи, научи нас молиться так, чтобы не осудила нас Тобою преподанная молитва Отче наш.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священником и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 13 по 18 августа на ВВЦ в павильоне 70. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж».
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.